Глава 14. Запредельная реальность. Андрей рассчитывал, что по дороге сможет еще кое о чем порасспросить Мурнау, пока вопросов у него было больше, чем ответов. Однако ничего из этой затеи не вышло. Его провожатый, похоже, и в самом деле обладал ночным зрением. Он уверенно выбирал дорогу во мраке ночи и двигался с такой скоростью, что Андрею приходилось прилагать максимум усилий, чтобы не отстать от него. Мурнау, конечно же, не бросил бы его одного в лесу, но чувство гордости не позволяло Андрею попросить провожатого двигаться чуть медленнее. Тут уж было не до разговоров. Андрей даже с Дейлом успел всего лишь парой слов перекинуться. Дейл по-прежнему не мог сказать представителям, какой расы является их странный ночной гость. Однако он надеялся на то, что все прояснится после встречи с соплеменниками Мурнау. Дейл вспомнил давнюю историю об атомном взрыве в гиблом Бару и в связи с этим предположил, что они встретились с сообществом мутантов, которым каким-то образом удалось выжить и создать собственное карликовое государство. То, что жители гиблого Бора скрывались от остальных людей, тоже было вполне объяснимо. После того, как власть пирамиды сделалась абсолютной, по всей территории Кедлмара стали регулярно проводиться чистки среди населения, целью которых являлось выявление коллег, умственно отсталых и людей с любыми другими отклонениями от общепринятой нормы. Официальная пропаганда сообщала, что этих, как их называли, неполноценных людей перемещали в созданные специально для них клиники и санатории, но где именно располагались эти государственные здравницы, никто не знал. А выявленные при очередной чистке неполноценные исчезали без следа. Андрей рассчитывал, что вблизи поселка мутантов, который сами они гордо называли городом, их встретит хотя бы слабый свет. Казалось невозможным представить жизнь людей без огня. Пусть даже люди эти добровольно оставили цивилизацию и ушли в леса, но ведь должны же были они освещать ночью свои жилища, разжигать костры, чтобы приготовить пищу и отпугнуть диких обитателей леса. «Осторожно, ступени», — предупредил Мурнау. «Что?» Андрей от изумления замер на месте и оглянулся по сторонам. Темнота была, хоть глаз выколи. Так темно бывает только под сводами густого леса, когда даже звезд на небе не видно. «Мы что, уже пришли?» — удивленно спросил он. «Да», — спокойно ответил Мурнау. «А где же люди?» «Сейчас ночь, большинство людей спят». «Но ты же говорил, что все они наблюдают за нами. Этот процесс происходит и во сне». «Ну надо же», — едва ли не с досадой произнес Андрей. «А я-то думал, что нас ожидает торжественная встреча». «Тебе нет никакой необходимости встречаться с каждым жителем города. Я — это все они». «Да это я уж понял». Андрей снял каску и ладонью пригладил волосы на затылке. «Только странно все это как-то». «Давай войдем в помещение», — предложил Мурнау. «Там мы включим свет, и ты почувствуешь себя более уверенно. Мы обычно обходимся без света, а потому проводка проведена не ко всем зданиям». «Проводка?» — вне себя от изумления воскликнул Андрей. «У вас здесь что, электрическое освещение?» «Конечно», — спокойно ответил Мурнау. «Электричество является наиболее дешевым из доступных нам источников энергии». Вслед за Мурнау Андрей поднялся по лестнице. По звуку, который издавали подошвы его ботинок, припечатываясь к ступеням, Андрей решил, что они сделаны из камня. Отсчитав 10 ступеней, он коснулся рукой чего-то гладкого и холодного. Не сразу он понял, что это была стеклянная дверь. Такое и представить себе невозможно. Дом со стеклянной дверью в глубине гиблого бора. Интересно было бы взглянуть, как выглядит вся эта постройка. Впрочем, после разговора об электричестве трудно было еще чему-то удивляться. «Ну, как тебе это?» — мысленно спросил Андрей у Дейла. «А как тебе?» — вопросом на вопрос ответил тот. «На поселок дикарей это не похоже», — усмехнулся про себя Андрей. «Я говорил не о дикарях, а о мутантах», — напомнил Дейл, «которые, скрываясь от властей, построили в лесу город из камня и стекла, да еще и провели в него электричество», — с иронией продолжил Андрей. «Не удивлюсь, если окажется, что в помещении, куда нас ведут, на столике будет стоять телефон, по которому можно позвонить в часть». «Сюда!» Андрей следовал за голосом Мурнау, придерживаясь рукой за стену. Потому что пальцы его то и дело цеплялись за дверные ручки, Андрей сделал вывод, что они идут по длинному коридору. Мурнау открыл очередную дверь, и Андрей в темноте едва не налетел на нее лбом. Его спас свет за секунду до столкновения, вспыхнувший за открытой дверью. «Заходи», — предложил стоявший на пороге комнаты Мурнау. Телефона в комнате не было, но зато в углу на невысокой подставке стоял компьютер. Аппарат был старой модели, и, судя по внешнему виду, эксплуатировали его нещадно, но то, в каком порядке он содержался, свидетельствовало, что компьютер все еще в рабочем состоянии. Вся мебель была под стать компьютеру, такой же старый. Круглый журнальный столик стоял у левой стены. К правой был приставлен конторский стол, в котором не хватало двух нижних выдвижных ящиков. Прямо напротив входа стоял продавленный диван, как и обычно выставляют в коридорах общественных заведений для отдыха посетителей. Стены комнаты до половины были покрыты квадратной серой плиткой. Выше плитки они были выкрашены белой эмалью. Под потолком горели три короткие трубки люминесцентных ламп. Плафона, который должен был их закрывать, на месте не было. Окна в комнате отсутствовали, но была еще одна дверь, плотно прикрытая и без ручки. Закончив осмотр помещения, Андрей повернулся к Мурнау. «Ну и где же мы находимся?» — спросил он. «Когда-то в этом здании располагался секретный исследовательский центр, основанный и курируемый самим Нэнни Лином», — ответил Мурнау. Андрей тут же мысленно обратился за помощью к Дейлу, но напарнику ничего не было известно ни о каком институте в Гиблом Бару. Мурнау по-своему истолковал короткую заминку, возникшую вдруг в самом начале разговора. «Ты, наверное, хочешь спать?» — спросил он у Андрея. «Спать?» Вот чего-чего, спать сейчас Андрею совершенно не хотелось. И это несмотря на долгий дневной переход, сражение с тысяченожками и полуночное бдение у костра. «Трое суток без сна для нас с тобой сущий пустяк, напарник», — тут же заверил его Дейл. «Я задействовал имплантированную систему нейростимулирования.